Части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет, меня зовут Ким Андреев, я журналист «Радио Звезда» и один из ведущих подкаста «Части целого». В январе 2024 года на Тайване избрали нового президента. Зовут его Лай Цинде. Он кандидат от правящей партии, но главное, пожалуй, даже не это, а то, что политик публично не раз говорил о желании добиться независимости острова. Не мудрено, что в Пекине его уже окрестили зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе. Ну а сразу после выборов китайская армия решила так, на всякий случай, устроить маневры неподалеку от острова. Так все-таки, почему Тайвань так интересен разным странам? Кто жил там, на острове, изначально? За счет чего Тайвань привлек к себе инвестиции, ну, буквально со всего мира? Насколько сильна его армия? И правда ли, что пока потенциальный конфликт с Китаем грозит коллапсом для мировой экономики даже посильнее, чем пандемия коронавируса?
Части целого.
В ближайшие полчаса мы ответим на все эти вопросы, но начнем немного издалека, с истории. Дело в том, что про остров Тайвань китайцы узнали еще в 10-11 столетии. Правда, заселять его не торопились. А вот уже в средние века эти земли стали, ну, буквально как магнит, притягивать европейцев. И вот почему. В древних китайских летописях никакого названия Тайвань, конечно, не было. Остров к юго-востоку от Китая именовали Иджоу, то есть остров варваров. Местные аборигены занимались в основном охотой и рыбалкой. Первые поселенцы с материка на острове оказались только в 12 веке, рассказывает Анна Волошина, научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая. Причем для самих китайцев Тайвань стал своего рода новым светом, куда сбегали в поисках лучшей жизни.
Туда ехали люди, которым было невмоготу оставаться на родине, которые не могли вписаться в идеалы конфуцианского общества, которые не видели надежды для себя на материке. Кто это был? Торговцы, мореплаватели, рыбаки, разорившиеся сельские жители. Все те, кто надеялись как-то улучшить свое экономическое и правовое положение, переехав на новое место.
Но построить свою Америку китайцам было не суждено. Все испортила эпоха великих географических открытий. Первыми из европейцев до острова доплывут португальцы и дадут ему свое название – Формоза, то есть прекрасный. Поразит их не столько природа, сколько удачное расположение этих земель, аккурат между Китаем, Японией и Филиппинами. В итоге к началу 17 века на юге острова обоснуются голландцы, а на севере – испанцы, но уже к концу столетия колонии придется свернуть под натиском новой силы, говорит востоковед Кирилл Катков.
Китайский пират Коксинга, он же Джен Ченгун, он, потерпев поражение в борьбе с маньчжурами, которые тогда завоевывали Китай, организует экспедицию на Тайвань и выбивает оттуда голландцев. Голландцы подписывают капитуляцию и уезжают с острова. И на острове он основал государство, которое получило название Дуннин.
Но суверенитет продлился недолго, и в 1683-м материковый Китай покорил остров. За следующие 200 лет уровень жизни там почти не изменится. Все та же охота, рыбалка и торговый перевалочный пункт. Развитие начнется только к концу 19 века, когда эти земли оккупирует Япония, продолжает Кирилл Катков.
Тайвань обязан очень многим. Это и развитие инфраструктуры. Именно при японцах города Тайбэй, Тайчжун, Гаосюн становятся городами вот в современном смысле этого слова. Значит, японцы проводили очень грамотную политику в отношении китайского и коренного населения. С ним как бы японцы заигрывали, например, во время Второй мировой войны, вот, активно набирали в отряды спецназа. Японцы вели всеобщее образование, дали возможность поступать в японские вузы. Старшее поколение до сих пор знают японские японский язык в какой-то мере.
При этом японцы станут первыми, кто будет контролировать остров полностью. До этого горные восточные земли аборигенов не покорялись ни голландцам, ни испанцам, ни самим китайцам. Японский протекторат продлится вплоть до конца Второй мировой войны. Все это время остров будут именовать Формоза, называть его Тайвань в честь одного из местных племен Тайван начнут только с 1949-го. Кстати, это далеко не весь еще перечень европейцев, которые тогда всерьез интересовались Тайванем. В конце 19 века, во время франко-вьетнамо-китайской войны, да, была на самом деле такая, на острове высаживались французы, но взять его под контроль так и не смогли, по сути, повторив судьбу и испанцев, и голландцев. Как видно из истории, вплоть до середины 20 века Китай не был полноправным хозяином Тайваня. Не раз там высаживались европейцы, ну а японцы вообще, по сути, подарили этой территории индустриализацию. Впрочем, вторая половина 20 века будет для Тайваня еще более насыщенной, чем предыдущие 1000 лет. Впереди остров ожидало и мировое признание, и тотальное забвение. Так уж сложилось, что Тайвань на протяжении многих веков был местом, куда сбегали из Китая. Только в 1949 году на остров эвакуировались 1,5 миллиона человек. В итоге к середине 50-х там сложился рынок довольно дешевой рабочей силы. Но ни капитала, ни технологий не было, рассказывает научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая Анна Волошина. И тогда власти Тайваня сделали ставку на иностранных инвесторов. Привлечь их помог удачный эксперимент по созданию особых экономических зон, продолжает эксперт.
Территория этой зоны технически располагалась на острове, а вот таможенные границы на нее не распространялись. То есть цель была привлечь иностранный капитал, чтобы иностранные компании могли беспошлинно ввести, импортировать свое сырье на остров. Они производят готовую продукцию в этих зонах, пользуются налоговыми льготами и уже потом экспортировать эту продукцию на мировой рынок.
В итоге меньше чем за 10 лет остров перешел от аграрной ориентации к промышленной. Рост экономических показателей ежегодно составлял по 10%, за что Тайвань вместе с Южной Кореей, Гонконгом и Сингапуром прозвали «азиатскими тиграми». Свою роль сыграла и помощь из-за океана. До середины 60-х примерно треть всех инвестиций приходилась на Соединенные Штаты. Причем Вашингтон поставлял на остров не только технологии, но и вооружение. Чем сильно помог Тайвань? Тайваню сохранить автономность от материкового Китая, рассказывает востоковед Кирилл Катков.
В 40-е и 50-е годы между вооруженными силами Китая и Тайваня именно по системам вооружения наблюдался определенный паритет. 80-е и 90-е годы качественное превосходство было явно на стороне Тайваня. Сейчас качественное превосходство смещается в сторону Народно-освободительной армии Китая.
Задачи у армии Тайваня очень простые – отразить возможное нападение с материка и продержаться как можно дольше до прихода союзников. Именно поэтому там одна из самых передовых систем противовоздушной обороны. А еще у Тайваня самый крупный авиапарк истребителей 4-го поколения F-16 во всем азиатском регионе. По разным оценкам, от 70 до 100 машин. Пока общий военный перевес как минимум численный на стороне Китая, но довольно быстро все может измениться, продолжает Кирилл Катков.
Соединенные Штаты снова стали вооружать Тайвань. Более того, 2 батальона тайваньской пехоты отправлены на инструктаж США. Поэтому, если Китай и дальше будет себя вести в отношении Тайваня вот нерешительно, брать или не брать, американцы смогут за несколько лет сделать максимум, чтобы помочь вооружить и обучить тайваньские вооруженные силы.
Но многое в этом потенциальном конфликте зависит не только от технического оснащения обеих армий, но и от опыта боевых действий. И здесь обе стороны не могут похвастаться достижениями. Тайвань, по сути, ни разу всерьез не оборонялся, а Китай в последний раз проводил военную кампанию почти 500 лет назад против Вьетнама, и получилось не слишком успешно. К Кстати, знаменитая фраза про «последнее китайское предупреждение», ну, наверняка вы такую слышали, закрепилась в нашем языке в конце 50-х годов, как раз из-за тайваньского вопроса. Пекин тогда регулярно фиксировал нарушения своего воздушного и водного пространства со стороны Соединенных Штатов, но каждый раз ограничивался лишь дипломатическими жестами в адрес Вашингтона, иными словами, вежливо предупреждал, когда стоило постучать ботинком. Но даже в условиях постоянного давления от соседа-гиганта Тайвань все равно смог стать передовым, по-настоящему передовым государством, пусть и почти никем не признанным. Настало время узнать, как же небольшой остров без денег, без технологий смог построить одну из самых крепких экономик в азиатском регионе, да и во всем мире. А заодно оценим и военный потенциал Тайваня. Сразу после Второй мировой войны Тайвань стал частью Китайской республики, где вся власть была в руках лишь одной партии – Гоминьдан. Но начавшаяся вскоре гражданская война с коммунистами заставила китайскую элиту покинуть материковую часть страны. Самым подходящим местом для эвакуации стал как раз остров в Тайваньском проливе. Во-первых, там уже была развитая инфраструктура, ну а во-вторых, само расположение предполагало эффективную оборону в случае нападения Пекина, рассказывает руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Корнеев.
Выбрали Тайвань, поскольку исторически так получилось, что Тайвань был под властью Японии полвека после поражения Китая в войне 1894-95 годов. За эти полвека Тайвань получил достаточно быстрое развитие. Ну и в то же время это территория, отделенная от материка, там, по-моему, 180 километров, позволяла обороняться.
Вот так в мире появилось два Китая. Один крошечный на Тайване, другой материковый под властью Мао Цзэдуна. Китайскую Народную Республику признавали считанные единицы стран, в их числе и Советский Союз. Куда активнее мир принимал Тайвань с его администрацией. К примеру, на протяжении четверти века Тайбэй был членом Организации Объединенных Наций, чем не мог похвастаться тот же Пекин. На этом фоне соседи пережили не один кризис в проливе. Самый резонансный в 1958 году, продолжает Андрей Корнеев.
Боевые действия носили довольно интенсивный характер. Но в литературе обычно говорится, что Мао Цзэдун на самом деле не старался захватить Тайвань. То есть это было скорее попыткой прощупать реакцию СССР, Америки. То есть это заявлялось одно, а на самом деле цели были, ну, несколько более завуалированными.
К началу 70-х годов еще вчерашние соперники Пекина в лице США станут его новыми партнерами. И в знак уважения Вашингтон впервые в истории признает единый и неделимый Китай. А вот с Москвой в тот момент отношения не самые простые. Идеологические расхождения после смерти Сталина, прямой военный конфликт на острове Даманский. Официально Штаты установили дипломатические отношения с Китаем в 79-м, хотя в реальности все произошло гораздо раньше, рассказывает Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
Они в 72-м его признали, по большому счету. Они в 79-м они посольство открыли. В 72-м году, и во время визита Никсона, китайцы просто сказали, мы подпишем соглашение, вот этот коммюнике, который подготовили. В одном единственном случае там будет стоять пункт о том, что Соединенные Штаты Америки признают суверенитет Китая над островом. Никсон поскреб в затылке и сказал, ну ладно, мы согласны. Для того, чтобы, как говорится, против Советского Союза, мы на все согласны.
В 80-е на Тайване будет постепенно смягчаться как военный, так и политический климат. На острове отменят военное положение, а у Гоминьдан появится конкурент в парламенте, и уже в нулевые президентом, то есть главой администрации, впервые изберут представителя другой партии. И еще пара важных цифр про тайваньскую армию. На данный момент вооруженные силы острова составляют порядка 170 тысяч военнослужащих, но число это будет явно еще расти. Дело в том, что пару лет назад срок службы на Тайване увеличили. Вот так взяли и увеличили с 4 месяцев до года. И по прогнозам, лет так через 10, а может быть и 15, тайваньские рубежи будут защищать уже до 500 000 человек. Впрочем, у Китая армия все равно в 4 раза больше. Про вероятный военный конфликт в регионе говорят уже довольно давно. Но на фоне растущего экономического соперничества Пекина и Вашингтона потенциальное столкновение, кажется, выходит на какой-то новый уровень. И под вывеской «Китай против Тайваня» уже явно читается «Китай против США», а может и «США против Китая». Пора бы нам ответить на ключевой вопрос. Может ли в Тайваньском проливе начаться третья мировая война? Август 2022-го. Самолет спикера американского парламента Нэнси Пелоси летит на Тайвань. За рейсом тогда следит буквально весь мир. Визит такого чиновника символизирует и поддержку со стороны США, и одновременно намекает Китаю, на чьей стороне будет Вашингтон в случае конфликта Пекина и Тайбэя. По оценкам экономистов, если отношения соседей перерастут в реальную войну, то ущерб для всего мира превысит 10 триллионов долларов, рассказывает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин.
Китай имеет самую крупную обрабатывающую промышленность в мире, является монополистом по производству многих компонентов и материалов, а Тайвань является монополистом в производстве современных микросхем. Соответственно, нарушение внешней торговли этих двух стран вызовет шок для целого ряда секторов экономики, там, остановку многих производств.
Основные экономические показатели во всем мире упадут на 10%. Для сравнения, в период пандемии было не больше 6%. Во всех без исключения странах начнется массовая безработица, колоссальная инфляция и падение производства от машин и ноутбуков до шприцов и мягких игрушек, продолжает Василий Кашин.
Можно взять то, что происходило с российской автомобильной промышленностью весной 2022 года и представить, что это происходит по всему миру с большей частью мировой промышленности и дальше, как следствие, с огромным количеством отраслей, которые эту промышленность обеспечивают, включая услуги, связь, транспорт и так далее.
Но пока все это только предположение. Ключевой вопрос – насколько реально военное столкновение Китая и Тайваня? К примеру, политолог Георгий Бофт верит в такой сценарий не больше, чем в нападение марсиан на Землю.
Я не верю в то, что война между Китаем и Тайванем возможна. Максимум, что может произойти, это какие-нибудь очередные военные учения китайской армии и флота около берегов Тайваня. Война не нужна ни Пекину, ни тем более Тайбэю. Обе стороны понимают, что она бы имела катастрофические последствия по сравнению с форсированием пролива между Китаем и Тайванем. Высадка десанта Второго фронта в Нормандии в 1944 году – это вообще ничто. Там и шире, и больше, и гораздо сильнее укрепление.
А вот Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО, менее оптимистичен. Он не исключает, что ситуация вокруг Тайваня может серьезно обостриться, но решающее слово будет за Пекином.
Сейчас, если конфронтация начнется, то с большой вероятностью она начнется все-таки тогда, когда будет не готов Китай, а не когда ее в очередной раз попытаются спровоцировать Соединенные Штаты. Теоретически есть окно уязвимости. А момент перед президентскими выборами в Соединенных Штатах контроль американской администрации на внешней политике будет минимальным.
Но пока Китай реагирует на все провокации со свойственной ему восточной мудростью, говорят эксперты, и ограничивается лишь тонкими намеками, вроде таинственного зонда, который совершенно случайно не так давно оказался на территории США. Но как бы хладнокровно Пекин не старался держаться, эмоции порой все равно берут верх. Без этого, кажется, никуда. Ну вот, например, китайские эксперты все чаще в последнее время начинают в открытую обвинять Штаты в пропаганде военной напряженности вокруг Тайваня. Ну а Вашингтон, кажется, только этого и добивается. И едва ли не каждый год подливает масло в огонь, прогнозируя начало очередного конфликта в регионе. Как только не называли Тайвань за последнюю 1000 лет. Для первых китайских поселенцев он был своим новым светом. Для средневековых европейцев стал торговой жемчужиной. Японцы сделали из него островной мегаполис, а партия Гоминьдан, превратила в автономную, но все-таки зависимую территорию. И хотя прогнозы о будущем острова откровенно разнятся, но кажется, Тайвань еще может всех нас удивить. По крайней мере, в истории так уже несколько раз случалось. В этой серии мы рассказали вам про то, как Тайвань пережил несколько колонизаций, обрел китайскую прописку, пусть и сначала временную, а еще, вопреки политическому и военному давлению, стал одним из самых развитых государств в мире. И все это части общей картины, без которых невозможно понять целое. А именно, почему даже сегодня, в наши дни, остров все еще сохраняет претензии на независимость. Меня зовут Ким Андреев. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока.
«Части целого».